все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная авторская программа Елены Ганцевич «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях предприниматель, вайшнав по традиции, психолог, астролог, очень интересная личность, философ Дмитрий Салятов и тема «Карма и свобода выбора». И вот первый вопрос, вот хотелось бы понять вообще, что такое карма и почему она как-то связана со свободой выбора. Вот, пожалуйста.
Спасибо большое. Очередное представление. Всем привет, доброго вечера, радиослушатели. Привет, кто нас смотрит по видео в Одноклассниках. Да, сегодня такая заявлена необычная немножко тема. Ну, термин у всех на слуху наверняка, да, ну, большинство людей, по крайней мере, карма, да, то есть ассоциация, первая ассоциация карма – это какая-то кара, да, то есть однокоренные слова, да, если брать русский язык, какая-то предопределенность, что-то такое тяжелое, да, какая-то, может быть, негативная коннотация может быть в этом слове. Но карма – это определенный закон, то есть это вселенский закон, закон причины и следствия. Хочу привести такой пример простой, который иллюстрирует карму и наше отношение к ней. Допустим, есть пословица, да, такая известная: «Не руби сук, на котором сидишь». Вот это такое достаточно простое отображение идеи кармы.
«Не плюй в колодец, пригодится водиться, напиться».
Да, да, тоже. Есть несколько примеров, да, такие, которые в народных фольклоре сохранились, которые описывают этот закон. Ну, это говорит о том, что есть какой-то закон. То есть есть какая-то причинно-следственная связь, и в разных традициях, в разных религиях он так или иначе, ну, как бы присутствует, да, если даже напрямую традиции отрицают идею кармы, ну, какие-то элементы этой причинно-следственной связи есть. И вот с этим примером, «не руби сук, на котором сидишь», мы можем, ну, как бы проявлять такое неверие, да, сказать, ну, при чем здесь там рубка? Сука, этого сучка, да, и сидение, да, то есть какая здесь связь, я не вижу. Если человек не видит этой связи, он будет пилить, и он получит определенный результат, да, то есть он просто рухнет с этого дерева. Вот, также и с законом кармы. То есть закон кармы означает, что есть определенные последствия в нашей деятельности, в наших действиях.
То есть карма – это деятельность.
Карма, да? – это деятельность и последствия. Угу. То есть это определенный логический результат нашей деятельности. Но эта логика, она, скажем так, часто достаточно тонкая, не такая очевидная, как в случае с этим примером, который я привел. Mm-hmm. То есть эти последствия, они могут быть отдаленные во времени, они могут проявляться, ну, скажем, не в такой грубой форме, да, но в любом случае деятельность имеет определенные последствия. Mm-hmm. То есть любая деятельность, она создает карму. То есть пока мы действуем в этом мире, да, то есть мы вкладываем энергию, эта энергия преобразуется в определенный опыт. И этот опыт формирует в нас, ну, как бы веру вот, в тип деятельности, которую мы делаем. То есть мы чувствуем в чем-то успех, да, в каком-то виде деятельности, или мы чувствуем в чем-то неудачу. Это формирует в нас определенные представления. Это называется тонкая карма. То есть это как бы карма нашей психики. И вообще карма, она, ну, по большому счету, она как бы проявлено в нашем психическом плане по большей степени.
То есть действие происходит внутри, а не снаружи.
Да, да. Снаружи внешнее это... действие – это определенное следствие внутренней установки. То есть мы привыкли так действовать, мы привыкли определенным образом воспринимать мир, определенным образом относиться к каким-то действиям по отношению к нам. И мы как бы, ну вот, ну, соответственно, реагируем. То есть это как бы определенная вот эта вот реактивная вещь, это уже, как сказать, закон такой, который проявляется в этом мире. Притом совершенно может быть разное, как сказать, ну вот есть такой пример интересный, когда, представьте, когда вот вы идете, да, и вам, ну, идете по лесу, и вам просто веткой по лицу попало, да, хлестнуло. Ну, как бы, ну, вы забыли через там минуту об этом, да, не проблема. А представьте, что вы идете по лесу, и к вам подходит человек, и ветка по лицу бьет. Да, и даже если больше он ничего не делает, вы будете думать об этом, помнить об этом, ну, скорее всего, не один день, да, то есть что-то совершенно нестандартное. То есть само по себе действие, которое с нами происходит, оно может быть одно и то же, эффект воздействия, но как бы, как сказать, заряд энергии кармы может быть совершенно разный. И вот чем больше мы как бы реагируем, да, мы впадаем вот в это состояние, как сказать, реактивности, да, тем больше как бы заряд энергии. И поэтому очень сильно карма проявляется в близких отношениях, в частности, ну, в семейных отношениях особенно, да, в дружеских отношениях. То есть в семейных отношениях самая как бы глубокая карма выковыривается из человека. Mm-hmm. Поэтому на самом деле, хотя брак, он привлекателен, да, то есть это естественное состояние, это благословляется, ну, всеми духовными традициями, но тем не менее люди, которые опытные в этом, понимают, что это определенная школа, это определенная как бы, ну, чистка, очищение, да, то есть вот этот этап очищения, он говорит о том, что проявляется карма, то есть когда мы вступаем в отношения, вот эта вот энергия начинает действовать и начинает как бы нас учить. Поэтому карма — это по большому счету закон любви, просто этот закон, он иногда проявляется тяжелым образом в виде уроков.
А всегда ли вот такое, что карма — это плохие последствия?
Нет, нет, не всегда. Карма бывает хорошая, бывает плохая. То есть есть несколько видов кармы. Ну, мы сейчас не будем в детали вдаваться, есть еще более как бы глубокое деление. Есть карма, которая является крайне негативной. То есть когда человек совершает греховную деятельность, когда он причиняет другим живым существам боль, да, то есть он является причиной как бы боли, ну, внешней причиной боли, тогда это, ну, достаточно тяжелые последствия человек несет, и он потом будет, ну, пожинать эти последствия. Но в целом карма бывает хорошая и плохая. То есть хорошая, благодаря хорошей карме мы испытываем счастье в этом мире, да, мы как бы можем наслаждаться этим миром, этой жизнью. Благодаря негативной карме мы испытываем сложности, да, мы испытываем страдания.
Иногда сравнивают вот карма, вот, допустим, человек накопил хорошую карму, это как вот то, что он накопил в карманах определенные плоды хороших поступков, то есть с финансами связывают. И мы потом, благодаря тому, что у нас есть блага, то есть, может быть, хорошее здоровье, да, хорошее там финансовое положение, еще что-то хорошее, да, мы тратим совершенно, так сказать, не думая. Вот как надо действовать? Вот, допустим, если мы имеем хорошую карму, как надо действовать? И, допустим, мы имеем плохую карму, вот ничего у нас нет, ни здоровья, ни денег, ничего вот, как бы, и в семье не ладится.
Ну, глядите, хорошо, что вы эту тему затронули, это немножко расширяет понятие сегодняшней как бы повестки. Карма, она действительно, она проявляется не только в финансовой сфере. То есть карма, хорошая карма проявляется как внешние данные, определенная красота, харизма человека, это признак хорошей кармы. Карма – это хорошая семейная союз, да, хорошие дети – это тоже признак кармы. Ну и финансовое положение также является признаком хорошей кармы. И, соответственно, обратная сторона, если у нас по этим сферам здоровья также, если у нас по этим сферам есть определенные сложности, то это признак того, что у нас, как бы, как сказать, наш банковский счет с прошлого, да, он, ну, не в очень хорошем состоянии. Вот. И получается два сценария, да, что делать человеку, если у него, ну, как бы, хорошая карма, да, ну, то есть он чувствует, что он, как сказать, ему везет, да, по жизни он везучий, как бы у него все хорошо складывается во многих сферах. Как правило, во многих сферах хорошо складывается. Не так, что в одной сфере хорошо сильно, а в другой сильно плохо. Это более редкий случай. Обычно человек достаточно гармонично развивается. Либо бывает, что по всем фронтам, так сказать, тяжело. Вот. Если все хорошо, означает, что, то есть в любом случае человек должен понимать, что то, что сейчас мы имеем, это результат нашей прошлой деятельности. То есть не то, что мы сейчас как-то вот так неправильно действуем, вот у нас все хорошо или там все плохо, наоборот. Нет, это определенные наработки с прошлого. То есть мы сейчас пожинаем плоды. Плоды означают, что прошло время, что было посажено семя, желание, да, семя деятельности, была совершена какая-то деятельность, прошло время, цветок, да, то есть что-то проявилось, и потом появился плод. Вот результат – это уже плод. Поэтому от зарождения кармы, от семени кармы до проявления, ну, проходит время. Притом это время может быть достаточно длительное. Здесь мы, конечно, уже, ну, расширяем это понятие таким термином, как реинкарнация. То есть часто карма все-таки ассоциируется с наработками с прошлой жизни в том числе.
Вот и за эфир я еще спрашивал Елену, ведущую эту программу, именно об этом. Что такое реинкарнация? Потому что вот много раз приходили, но ни разу не касались этого вопроса.
Ну, как-то часто идет, на самом деле, эти термины, они как бы рука об руку идут, потому что без понятия кармы, точнее, без понятия реинкарнации, понятие кармы, оно такое достаточно плоское получается, потому что мы имеем, ну, скажем так, разные результаты по рождению, да, то есть мы не можем сказать, что все дети рождаются одинаковыми, мы не можем сказать, ну, объективно, глядя на реальность, мы не можем сказать, что все дети – это чистый лист. Я сам воспитываю двоих мальчишек, я понимаю, что у них есть уже заряд какой-то, то есть они пришли уже в этот мир с определенным умонастроением. Просто это умонастроение, оно не проявлено, либо оно проявляется в каких-то детских вещах, но я понимаю, что это определенный заряд с прошлого. И, конечно, в каких-то особых сложных случаях тоже очевидно, что есть какое-то, ну, скажем так, негативное влияние уже с прошлой жизни. В этом плане для анализа нам помогает астрологические методики. То есть я не помню, вы представляли меня как астролога, нет?
Да.
Я также занимаюсь древнеиндийской астрологией, джотиш. И вот в натальной карте очень хорошо видно, когда у человека есть по определенным фронтам уже изначально от рождения проблемы. И видно его предназначение, то есть в каких сферах он будет успешен, в каких сферах ему нужно, как это модное выражение, скиллы есть, да, которые нужно просто немножко прокачать. То есть есть определенные предпосылки, есть квалификация, скажем так, природная, заложенная. Понятно, что еще не проявлена, ее нужно проработать, но она по жизни будет развиваться. Вот, поэтому мы имеем следствие, да, поэтому, если говорить о будущем, важно также создавать благочестивые, то есть совершать благочестивые поступки, чтобы наша карма в будущем, она была, ну, хорошая, тоже не ухудшалась. Благочестивые поступки, это означает, что мы помогаем людям, мы, то есть проявляем заботу определенную. Мы совершаем пожертвования, совершаем определенные поступки в духовной сфере, то есть определенное духовное развитие также, оно не только очищает нашу карму, оно вообще, по сути, избавляет даже от кармы. Но это мы, может быть, коснемся этого вопроса, это более эзотерическая тема, потому что, строго говоря, и хорошая, и плохая карма являются определенным механизмом, который сковывает сознание. То есть наша духовное состояние свободы, оно сковано кармой. То есть оно может быть сковано как страданиями, так и сильным материальным счастьем. Хотя счастье, конечно, нам ближе, потому что сама природа души – это счастье, да, это блаженство. Вот. Но, к сожалению, в этом мире эта природа реализуется немножко искаженно. Вот через вот это именно стремление к наслаждению, стремление к позитивной карме. Но все-таки карма – это состояние такое, знаете, оно более как бы эгоистическое. А духовное состояние – состояние взаимоотношений, прежде всего, отношений с Богом. И когда эти отношения мы налаживаем в этой жизни, тогда смысл кармы, он начинает пропадать. Потому что карма, она нас, ну, как бы учит, обучает. То есть она нас нацеливает на понимание, что есть, у этого мира есть источник, что не просто так, что этот мир, он не просто возник в результате какого-то взрыва, пусть даже очень большого. То есть у этого мира есть замысел. И как раз закон кармы, закон реинкарнации – это определенное проявление этого замысла. Но если мы восстанавливаем связь с источником, тогда вот этот вот механизм корректирующий, да, корректирующий механизм кармы, он становится уже, ну, то есть он лишается смысла. Человек, по сути, ну, он достигает духовного освобождения, то есть он уже действует свободно, он действует более творчески, то есть вот эта вот энергия души, она проявляется все больше и больше. И такой человек, он является настоящим, ну, как бы благодетелем общества, потому что он может вносить очень сильные трансформационные вещи во все общество.
То есть человек, когда действует на, ну, в служении Богу, то он меняет как и общество, так и себя, и он не нарабатывает карму.
Да, да. Эта деятельность называется акарма. То есть такой человек, даже действуя внешне, он не совершает кармы. То есть его деятельность не несет материальных негативных последствий.
Ну, а как вот различить? Ведь вот смотрите, прихожан, вот, допустим, прихожан церкви или вот в нашем храме, да, много прихожан, и все они действуют, но не все остаются, так сказать, вот не все в акарме. То есть не все чисто действуют. Вот чем различается чистое служение Богу и служение, допустим, человек действует, вроде служит Богу, а вот что мешает ему?
Ну, самый корень, если мы говорим о духовных вещах, это мотив, мотивация. То есть мотивация в духовной жизни, в духовной практике должна быть максимально чистая. То есть если мы хотим действительно... ну, реализовать свой потенциал как личности, как духовного создания, да, не просто как тело или как психики. Важна очень чистая мотивация, мотивация, которая направлена на развитие отношений с Богом. То есть понимание, что это не просто какая-то идея или какая-то личность, которая нам, так сказать, подсовывает карму. Вот. Это, прежде всего, личность, которая заботится о нас, которая имеет к нам очень близкое, глубокое отношение и к которому отношение с нашей стороны, оно несколько забыто. То есть, по идее, мы должны вспомнить вот эту связь и понять, что Бог является нашим высшим благодетелем, нашим доброжелателем, нашим другом.
С точки зрения вайшнавской традиции, все ли люди связаны с Богом? Если, допустим, человек не вайшнавской традиции, он связан с Богом?
Каждый связан с Богом, даже не только человек. То есть любое живое существо, любой объект, в котором есть вот эта вот личность, да, сознающее начало, душа, которую, ну, мы можем религиозным языком назвать душа, или, если говорить ведическим языком, атма, атом сознания, любая эта частица сознающая, она связана с Богом. Просто эта связь, ну, во многом забыта. Поэтому не только люди какого-то вероисповедания, даже не люди, все равно они связаны с Богом. Просто в низших формах жизни, да, в нечеловеческой форме жизни, эта память, она очень сильно покрыта. Поэтому растения, животные, они вынуждены проходить вот этот длинный цикл кармы, то есть они как бы проходят полностью урок. Человек в этом плане более свободная, ну, как бы форма жизни. То есть душа, получая человеческое воплощение, имеет уникальную возможность выйти из этого круговорота, порвать этот порочный круг. Потому что, как я уже говорил, даже хорошая карма, она все равно сковывает сознание. То есть она не дает полностью реализоваться личности, обрести настоящее глубокое счастье. То есть счастье и наслаждение немножко разные вещи. Ну, можно так, если грубо сказать, плохая карма несет страдания, хорошая карма несет наслаждение, а духовная связь с Богом несет блаженство. И вот как раз душа по своей природе, она хочет блаженства. То есть она ищет это в счастье, да, в наслаждениях, но не находит, как правило.
Вот как-то люди думают, что вот связь с Богом, она, ну, не питает чувства. Вот. Какое блаженство? Вот что значит блаженство? Просто абстрактная вещь это? Или
нет,
какое?
Это вполне конкретная вещь. Единственное, что, конечно, эта тема очень глубокая, эзотерическая. Потому что, чтобы испытывать блаженство в отношении с Богом, нужно обладать глубоким доверием к Нему. Ну, вот. Но благо, что есть такие люди, и при том не только в духовных традициях. То есть, по крайней мере, в моем опыте я встречал таких людей, которые даже не принадлежа какой-то традиции, они эту связь чувствуют. Иногда эти люди, такие люди чувствуют связь с детства. И важно эту связь культивировать. Тогда, если мы искренне идем этим путем, Господь, Он отвечает. То есть Он дает нам, как наш доброжелатель, Он дает нам путь понимания, какой путь для нас лучше. И под влиянием этого, как бы, под влиянием этой заботы со стороны Бога мы можем выбрать какую-то традицию, где более глубже мы можем пройти этот урок.
А вот если человек, допустим, курит, выпивает, это относится к какой карме? Хорошей или плохой, или вообще совсем плохой?
Ну, а как вы думаете?
Ну, я думаю, совсем плохой, потому что на самом деле таким образом он убивает свое тело. Вот.
Ну, тело-то еще ладно, вопрос гораздо более тонкий, потому что вот интоксикации, да, о которых вы говорите, они влияют на сознание. То есть они как бы переориентируют сознание на вот эту вот более такую приземленную вещь. То есть человек под влиянием интоксикации очень сложно, ну, скажем так, восстанавливать связь с Богом. То есть это становится сложнее. Поэтому во многих традициях есть регуляции в отношении этих вопросов. То есть это как бы не рекомендуется. Где-то это ну, в разной степени жесткости, да, но в целом эта сфера, она контролируется, потому что эта сфера очень сильно связана с невежеством. То есть когда человек одурманивает себя, то есть он как бы пытается отключиться от реальности. А духовная жизнь — это не иллюзия. Это очень точное понимание реальности. В этом может быть отличие как бы, ну, от какого-то такого мнения, ну, от какого-то мейнстрима, да, как люди думают, ну, духовность — это что-то такое, туман какой-то. Почему опиум для народа, да? Нет, духовность — это очень четкое понимание законов этого мира и четкое понимание вот, отношений с Богом. И поэтому, если человек, он как бы просто затуманивает свое сознание, то ему сложно в этих вопросах вообще разбираться. То есть его даже это не заинтересует, скорее всего.
Владимир, а как вот в вашей традиции, вот, есть такое понимание, что деятельность, она рождает последствия?
Ну, да, конечно. Что человек посеет, то и пождет. Христос говорил, взявший меч, от меча погибнет. Полно такого. Нету понятия перерождения, конечно, никакого, да. Но, а так, естественно, что человек, который... Ну, каждый кот скребет на свой хребет. Это, в общем-то, я думаю, везде, абсолютно всех религий одно и то же.
А все-таки вот как происходит реинкарнация, вот процесс реинкарнации? Многим хотелось бы узнать вообще, вот, что это такое, как он происходит. Ну, вот человек умирает. И как узнать, куда он пойдет? Угу. Есть какие-то, ну, признаки, вот, куда он пойдет? Угу.
Ну, есть признаки, это достаточно такая большая тема, глубокая, сложная, достаточно практичная. Ну, вот я, наверное, обозначу некоторые вещи, которые такие концептуальные, важные, да, угу. Потому что сейчас в формате этого эфира мы глубоко не сможем этот вопрос разобрать. Угу. Очень важно настроение человека в момент смерти. Потому что в каком состоянии человек покидает это тело, в таком состоянии он получает следующее рождение. То есть, если он покидает тело в очень возвышенном состоянии, очень светлом, он может уйти как бы, ну, в более высокие сферы. Если он покидает тело в состоянии привязанности к этому миру, да, вот к своей семье, он, скорее всего, рождается, ну, продолжает здесь, на земной план бытия. Вот. Если человек, покидая тело, он испытывает определенное разочарование, определенный гнев, то есть негативные эмоции по отношению к этому миру, к людям, он может пойти ниже, то есть он может обрести, ну, определенное тело, ну, скажем так, нечеловеческое. Вот, поэтому...
Ну, какое? Животное, животным, да?
Да, тело животное может. Или адское существование. Потому что вот эта вот идея, да, этих чертей, да, люди на смерть мудре иногда видят. То есть, когда их психическое тело уже начинает отделяться от грубого тела, они видят вот эти тонкие сущности. Это, ну, не просто какие-то чертики прибежали, да, в грубом теле. Это тонкий, тонкий план бытия. И как раз из тела душа, она вынимается в теле психики, в психическом теле. То есть, тело остается, душа выходит с тонким телом, психическим телом. И когда эта связь нарушается, тело, оно начинает разрушаться сразу. То есть, это и есть момент смерти. То есть, когда сознание покидает тело, тело, оно обретает свою истинную природу, ну, природу временного, природу как бы материальную, да, то есть оно начинает просто разрушаться.
А как она вынимается, кто вынимает?
Ну, сейчас мы не будем, это немножко такие жуткие вещи могут быть. Но смысл в том, что очень важно культивировать определенное настроение в жизни.
Наши слушатели пишут постоянно о том, что вот у меня есть свобода выбора, у меня есть свобода выбора, это так?
Свобода выбора есть. Свобода выбора есть, и чем более развитое сознание человека, тем больше свободы ему дается. То есть, если мы используем человеческую жизнь не для саморазвития, да, а просто как бы, ну, по сути, мы как живем как рафинированные животные, да, то есть то же самое, как у животных, просто мы делаем это изысканно, да, более как бы в условиях таких изысканных, то для этого тело не предназначено человеческое воплощение именно. И как бы это будет, ну, то есть у нас будет очень мало свободы выбора. То есть мы будем проживать как в каком-то узком коридоре жизни. Но если человек работает над своим сознанием, он пытается понять свое предназначение по-настоящему как личности, да, не только предназначение на это воплощение, а свое вечное предназначение как духовного существа, тогда у человека появляется очень много возможностей.
Ну, вот на слуху у многих слушателей наверняка, ну, я слышал такое понятие «сознание Кришны». Это что такое? Это имеет отношение вот к тому сознанию, о котором вы говорите?
Ну, сознание Кришны означает, что мы воспринимаем этот мир с точки зрения, с позиции Бога. То есть мы как бы, то есть наше сознание, оно синхронизировано с сознанием Бога. Да, потому что Кришна означает всепривлекающий, это одно из имен Бога.
Ну, типа, чувствуем волю Бога, да, и стараемся ее
проявлять, как бы следовать ей, да, да. И видим в этом определенное, как бы, ну, благо и для себя лично, и для других людей.
Ну, а вот сознание Кришна, вот Кришна – это Бог только для вайшнавов? Или это...
Нет, Бог один. Если мы говорим о изначальной причине всего сущего, не может быть две причины или три причины. То есть есть первоисточник. И этот первоисточник в разных традициях его называют разными именами, которые, ну, отражают его качества определенные. Кришна означает всепривлекающий. То есть вайшнавы очень ценят в Боге всепривлекательность.
То есть в некотором смысле, в некотором, может быть, философском скорее, или там, не знаю, еще каком-то, вы универсалисты. То есть все религии для вас – это отражение того или иного, так сказать, аспекта божества.
Да, 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 в этом смысле, да.
Да, вот интересно. Ну вот хотелось бы еще побольше вот о свободе выбора. Кто имеет свободу выбора? Вот, допустим, человек пришел и вот выбирает там, что я съем, вот это или это. Вот, и он думает, ну я же выбираю, я вот выберу там, что съесть.
Творец дрожащий или право имею, да? Мы недавно с супругой ходили на это замечательное произведение, вот в драмтеатре была постановка по Достоевскому. Это, конечно, странная свобода выбора. То есть иногда свобода выбора, она, ну, происходит в одной плоскости. Я говорю о свободе выбора.
Мне кажется, он просто был голодный. То есть, когда человек голодный, помните, у 12 стульев, да, Остапа несло, три дня не ел, так и этого Наполеона потянуло. Что называется.
Ну, это понятно, это пример. Вот. Но смысл в том, что наша свобода, она должна быть, ну, как сказать, многомерная, что ли. Не просто какая-то плоская, да. Угу. То есть, как, ну, как вы начали, да, что вот я могу съесть это, могу съесть это. Или могу сделать это, могу сделать это. Вот, поэтому выбор, все-таки я говорю о том, что выбор важно делать не в плоскости, а в объеме. Да? То есть выбор как раз в том, какое сознание мы культивируем. То есть какие вещи мы вкладываемся. Вкладываемся ли мы в вещи, которые соответствуют человеческому воплощению, соответствуют развитию личности. Или мы просто тренируем свой ум и, ну, обретаем какое-то просто прикладное знание, там развиваемся. Это немножко разные последствия, потому что какие-то прикладные вещи, конечно, они могут быть полезны для этого мира. Вот. Но вопрос в том, насколько это возвышает нашу личность, нашу душу. Потому что у души гораздо более, скажем так, глобальный запрос. У души, по большому счету, запрос на любовь. Запрос на отношения с Богом. Просто мы это забыли, да, мы не всегда это понимаем. Даже когда нам об этом говорят, мы далеко не всегда можем это понять именно как сказать, как свой личный интерес. Да? Но когда мы имеем хорошее общение, духовное общение означает, что мы понимаем смысл духовной деятельности, мы понимаем смысл духовного развития, тогда у нас все приходит, как сказать, наша траектория жизни, она устаканивается, мы понимаем, мы правильно расставляем приоритеты, мы понимаем, что есть временные вещи, которые важны, да, важно профессиональное образование, важно как бы здесь устроиться в этом мире, да, потому что мы живем, то есть нам нужно достойно прожить эту жизнь, но это не является высшей целью, да, как бы устроиться здесь, потому что, как говорят, у катафалка нет прицепа. Да, поэтому даже обустраивая свою жизнь в этом мире, мы должны понимать, что есть мы как личность, да, не у меня есть душа, да, а мы являемся душой, то есть мы являемся вечным существом. И вот инвестиция в свои как бы вечные интересы – это очень важная составляющая, которую можно реализовать, именно может человек реализовать. То есть душа, воплощенная в теле животного, как правило, не может это реализовать. То есть там строго биологическая программа. А у человека, помимо биологической составляющей, мы, по-моему, в прошлый раз немножко касались, помимо биологической составляющей, есть еще вот эта вот, ну, как бы, надмирная тема, которую он может проявлять, вот, если он хочет этого делать. Хочет он, если есть общение в этой сфере. Поэтому очень важно, конечно, иметь возможность обсуждения, ну, скажем так, небытовых вопросов своей жизни, чтобы было это пространство духовного общения.
Обсуждение с кем?
Чтобы это было пространство духовного общения с теми, кто, ну, скажем так, кто тоже интересуется этими вопросами. Кто имеет опыт в этой сфере, особенно это благоприятно будет.
А вот у меня такой вопрос. Много молодых людей, задумываясь о духовном, думают, ну вот, я сейчас отъединюсь от мира, где-нибудь закроюсь и буду погружаться, буду думать, буду там уходить.
Ох, нехило быть духовным, в голове одни кресты.
Вот. То есть вот что же такое настоящая духовность и какое сбалансирование необходимо? Потому что, ну вот закрыться или там уйти в лес, вот как и раньше было. Сейчас не уйдешь, понятно.
Сейчас комары закусают. Не волк, да комары съедят.
Да уж. Вот, то есть вот все-таки что же такое духовность настоящая?
Ну, я здесь могу опираться на какой-то свой опыт, да, личный, и также на то знание, которое содержится в ведической литературе. А дело в том, что вот эта вот идея такой отшельнической, да, духовности, монашеской духовности, она немножко не свойственна нашей эпохе. Потому что, согласно ведам, мы живем в железном веке, век раздоров и лицемерия, Кали-юга, который уже длится 5000 лет. Вот. И в этот век духовная практика, она совершается совместно. Вот это важный момент. То есть это называется санкиртана. Санкиртана – это совместное прославление Бога. Это может происходить в разных традициях, вот, но важно именно достигать вот этого эффекта такого синергичного эффекта в теме духовного обсуждения, в теме прославления Бога. Я думаю, что в разных традициях есть какие-то вот, ну, какой-то опыт в этой сфере. Важно, ну, на мой взгляд, лидерам общества очень важно на это, особенно духовных сообществ, акцентировать на этом, что важно добиваться совместного откровения. Вот, потому что личная молитвенная практика, она также важна, личная медитация, в зависимости от традиции, да, какое-то повторение имен Бога, допустим, вайшнавы повторяют на четках имена Бога. Но также важно какое-то пространство, где мы можем вместе обсуждать духовные темы, да, говорить о Боге, делиться своим опытом духовным, вот, проявлять какую-то заботу друг о друге, да, это такая духовная как бы семья или община, или группа духовного общения, может быть. Вот, и это пространство, оно очень важно для взращивания как раз вот этого духовного измерения в личности. Вот, это большая удача, когда у нас есть хорошее, качественное духовное общение. Тогда мы понимаем, что духовная жизнь – это достаточно практичная вещь, очень глубокая, очень важная составляющая, ну, скажем так, высшая составляющая нашего пребывания здесь, в этом мире, которая, по сути, может вывести и как бы на другой духовный план, на план вечности.
А вот знаете, иногда бывает такая ситуация, человек приходит в традицию, неважно какую, его все раздражают. Этот вот, ну, примитивный, этот вот не так ведет себя, этот вот... То есть, и он чувствует, ну, вот здесь все такие несовершенные, мне лучше одному. Вот какую роль играет вот конкретно, нужна ли работа в морально-нравственных вот таких категориях, чтобы терпение, смирение, оно нужно вообще вот для духовного развития? Или посмотрел и закрылся, я все-таки буду один?
И в этом вопросе я полагаюсь на Бога очень сильно, потому что Господь, Он устраивает нам, ну, как бы Он открывает то общество, которое нам подходит, то есть по нашему, вот, по нашей карме, может быть, да, где-то, может быть, по нашим каким-то личным таким качеством, где мы будем духовно развиваться наиболее эффективно. Поэтому, когда человек встречает таких людей, да, такое сообщество, он испытывает вдохновение. То есть у него как раз вот эта вот идея недоверия, какого-то негатива, она уходит на второй план. Это, знаете, как такое чувство влюбленности, да? Когда человек встречает свою половинку, он как бы, ну, испытывает эту влюбленность. И это определенный аванс со стороны Господа, чтобы мы копали в эту сторону, что это наша сфера, просто ее нужно, ну, развивать. И, несомненно, у человека будут этапы определенного очищения, когда он ну, скажем так, может негативничать, да, видеть какие-то негативные стороны жизни и недостатки людей, но при этом, имея вот этот вот такой хороший вектор начальный, да, старт хороший, такого светлого чувства, он будет его помнить, и он будет на него ориентироваться. А в целом вот это вот состояние негатива, это просто определенный процесс очищения. То есть в процессе очищения человек может выходить как бы из сердца определенные грязные вещи, которые по большому счету отражают его состояние сознания. То есть это не то, что люди такие плохие, это человек, как правило, ну, имеет в себе какие-то недостатки, и он таким образом подсвечивает недостатки себе. Ну, как говорится, что в чужом глазу там соринку заметил, да, в своем бревно как бы не замечаешь. То есть эта пословица тоже в этом плане отражает некоторую реальность. То есть человек видит то, что в нем есть, он отражает это. Поэтому если человек находится в негативном состоянии сознания, таком негативном психологическом, да, то это означает, что его психический план, ну, во многом нечист. То есть нужно как бы работать над собой. Потому что святой человек видит, что все кругом святые. Он себя, ну, как бы не считает святым, но он видит, что люди как бы очень продвинутые. А человек в очень негативном состоянии, он видит, что он самый лучший, а все остальные как бы ниже его. То есть вот эта вот гордыня, это как бы проявление, ну, деградации, по большому счету. Поэтому есть в разных сообществах, ну, регуляция на этот счет, да, чтобы человек, он не гордился. Есть определенные как бы предписания в этом плане, есть даже практики какого-то покаяния, какой-то молитвы такой специальной, чтобы люди избавлялись от гордыни. Потому что если человек избавляется от гордыни, вот этой ложной гордыни, он, ну, как бы больше соприкасается с собой. То есть он как бы более в реальности находится.
То есть вот сама по себе критика, она, то есть, как бы человеку открывает его, да, самого. И если говорить о других людях, то каждый человек, у каждого человека есть что-то очень ценное, очень важное и очень хорошее, да. И есть какие-то недостатки, да. И вот нам, то есть, если человек приходит в традицию, ему нужно смотреть на людей как-то вот с точки зрения хорошего. Mm-hmm. То есть, вот в этом человеке вот это хорошее, в этом это хорошее, а не с точки зрения, ну, там, плохого. Понятно, у нас у всех есть несовершенство.
Негативную сторону нужно видеть, если вы выполняете функции старшего для этого человека. Если вы духовный наставник, духовный учитель, руководитель какой-то, вы обязаны видеть это. То есть это смысл в том, что не нужно наслаждаться негативом. Потому что если вы наслаждаетесь негативом, ну как бы это тонкая вещь, то есть это нужно еще в себе отследить, что вы этим наслаждаетесь. Что это означает? Это означает, что вы все время в этой теме находитесь, в этой повестке. Если вы все время находитесь в негативной повестке, означает, что вы наслаждаетесь. То есть вы как бы черпаете этот низший вкус. Таким образом мы культивируем это сознание мухи. Да? А нужно иметь сознание пчелы, духовное сознание. Когда мы можем видеть негативные стороны, мы как бы, как сказать, вскармливаем, ну, позитивные вещи. И на самом деле, если мы находимся в таком обществе, где в нас видят позитивные вещи, да, вот этот потенциал развивается, потому что в эти сферы направлено сознание, а сознание — это энергия души.
Может быть, сделаем параллели по отношению к семье, ну вот маленькую параллель. То есть, если муж в жене видит именно ценные качества, или жена в муже видит в первую очередь ценные качества, она и он культивирует, да, друг в друге именно ценные качества. Ну и ребенок тоже. То есть вот когда мы фиксируемся на его недостатках, что он сделал не так, что он это... То есть у него будет это как бы расти и...
Это важная сфера, это вопрос самооценки. Mm-hmm. И бывает, что у людей, ну как бы очень печальное состояние в этом плане. И люди проходят различные психологические какие-то тренинги, какие-то вот консультации, чтобы эту самооценку повысить. А нужны просто нормальные отношения. Просто отношения, которые построены на духовных принципах. Потому что духовный принцип означает, что мы видим душу, мы видим личность, мы видим гигантский потенциал. А все остальное — это шелуха, это мелочи. Когда мы в таком состоянии сознания находимся, и когда мы растем в этой атмосфере, тогда в нас расцветают самые лучшие качества. А если мы все время находимся вот под этим прицелом, да, негатива, ну, мы просто превращаемся в какое-то очень странное, болезненное существо, которое как раз пожинает свою просто негативную карму.
Здорово, спасибо большое. А вот знаете, хотела по поводу свободы выбора. Все-таки многие люди думают, ну как это, допустим, есть предписание, что выбирать приходится постоянно. Между чем и чем? Мы уже говорили, да, между разными, ну, видами еды, это смешно. Но вот чем и чем, вот где это вот выбор?
Где тот выбор, который возвышает наше сознание?
Да.
Да, не просто выбор, но в одной плоскости, да, там, съел синюю таблетку или красную таблетку, никакого эффекта. Как-то мы, ну, уже, правда, несколько эфиров назад, может быть, полгода назад это было, мы касались тему гун материальной природы, качества природы, да, мы вот разбирали эту тему невежества, страсти и благости. Вот здесь это практичное знание, очень практичное знание, потому что, понимая вот эту технологию трех качеств материальной природы, мы можем делать выбор своей жизни, который нас возвышает. Что это означает? Это означает, что мы понимаем, что страсть, она нас оставляет вот в этом плане существования, да, то есть она не ведет к развитию, она просто как бы, ну, создает определенный движняк, вот, ну, скажем так, на уровне там, где мы сейчас находимся. Невежество, оно тянет нас вниз, а благость нас возвышает. Поэтому мы можем выбирать общение определенного качества, благостное общение, да, которое нас будет возвышать.
Благостное — это прежде всего что?
Это, то есть знание, да? Это общение, которое нацелено на развитие нашего внутреннего потенциала. То есть это общение, может быть, одухотворенное общение, это может быть общение, направленное на служение обществу, на определенную заботу, на исполнение своего долга. То есть, ну, как бы эти вещи интуитивно человек понимает, что является благостью в жизни. Вот. То есть это общение, это пища. Да? Эта пища должна быть свежая. Эта пища, очень желательно, чтобы она была вегетарианская, потому что пища, которая связана с убийством, она не находится по определению в благости. Вот. Также чистый воздух, также это важно, чистая вода, чистые помыслы, соблюдение распорядка дня, когда человек рано ложится, рано поднимается, это признак благости. То есть эти вещи нужно культивировать. То есть есть определенные конкретные рекомендации. А если человек, наоборот, он как бы склонен употреблять интоксикации, он как-то склонен себя стимулировать, у него беспорядочная жизнь, то есть он как бы что-то читает, какую-то, ну, какие-то иллюзорные вещи, то есть не имеющие никакого смысла, то есть он как бы культивирует невежество, соответственно, будет деградировать. Но поэтому важно иметь вот этот внутренний компас и выбирать более светлые, ну, скажем так, светлую сторону. Это уже будет развитие. А когда человек достигает благости, когда он укореняется вот в этом вкусе настоящего счастья, потому что благость, она, признак благости в том, что человек испытывает счастье. Спонтанно, просто он как бы внутренне счастлив. Он не возбужден, не взбудоражен, он просто как бы такой тихо счастлив.
Удовлетворен.
Удовлетворен, да, умиротворен. Вот с этой платформы он может воспринимать духовные вещи очень хорошо. То есть для него дальнейший путь понятен. Если человек находится в спячке просто, в каких-то вот какой-то иллюзии, в каких-то страданиях нескончаемых, то есть какой-то вот в эгоизме, он, для него тема духовного развития закрыта, к сожалению.
А можно теологический вопрос в завершение, осталось 2 минуты? Дело в том, что во многих религиях, по крайней мере, знаю, в которых я знаю, там есть ангелы, то есть есть какие-то вот существа, условно говоря, которые защищают, либо бывает даже, да, соблазняют, если это бесы. Нечто подобное есть вот в вашей религии?
Ну, есть такая категория живых существ, это могут быть небожители, вот. Но все-таки вайшнавы делают акцент больше на такое понятие, как сверхдуша. Сверхдуша – это проявление Бога в сердце. То есть это локализованное проявление высшей истины, которое сопровождает нас как индивидуальную душу в каждом воплощении. Вот когда речь идет о интуиции, голосе совести, да, каком-то чувстве таком.
Ну, то, что верующие называют Дух Святым, да, видимо. То, что христиане называют Дух Святым, видимо, да?
Да, вот это, это контакт со сверхдушой. Он может быть очень едва уловимый, но может быть достаточно сильный и отчетливый.
Ну что ж, уважаемые слушатели, вы слушали еженедельную программу Елены Гонцовича под названием «Философия отношений». Сегодня было отношение с самим собой, насколько я понимаю. Сегодня философия отношений с самим собой, своим выбором, своим будущим.
Да, свобода, да, выбора, карма.
Дмитрий Солятов, Елена Гонцович, Владимир Терентьев. Всем любви и счастья. Хорошего лета. Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью,
но при этом не несет любовь и не связана с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.